Отче Небесный, мы благодарны за эту субботу и за возможность изучать Слово Твое. Благослови нас на изучение 9 главы, послания к евреям. Дай нам более глубокое понимание вести о святилище. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. На прошлой неделе мы с вами провели очень интересное исследование 8 главы, и мы увидели, что Иисус является первосвященником нашим, который воссел одесную величие престола на высоте, престола Божия. И в 12 главе говорится о том, что Он является начальником и совершителем нашей веры. То есть, будучи первосвященником, Он начинает и Он доводит нашу веру до конца. И Его функция здесь также это записать Новый Завет в наших умах, в наших сердцах, то есть записать закон Божий. Мы призваны проходить прилежащее нам поприще, чтобы наша вера была вере, подобна вере Иисуса. И Он побуждает нас терпением проходить это поприще, взирая на Иисуса Христа. И, конечно же, это приведет к тому, что мы будем иметь веру Иисуса и соблюдать заповеди Его, как 144 тысячи. И цель Иисуса — приготовить 144 тысячи. Начиная с 1844 года, Он на этом сфокусирован. Итак, об этом говорила нам 8 глава. В 9 главе также очень интересные концепции открываются, и мы начнем с вами. 9 глава, пожалуйста, кто-нибудь прочитайте 1 и 2 стихи. Евреям 9 глава, 1 и 2 стиха. Пожалуйста, побыстрее. Дан Бэкстон, пожалуйста, я буду тогда вызывать. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, которое называется святое. Итак, здесь Павел переключается, и он говорит, что в первом завете было святилище. И в этом святилище было первое отделение, в котором стоял светильник и предложение хлебов было, то есть стол с хлебами предложение. И мы видим здесь святилище, святилище, которое было построено при Моисее. В храме Соломона было уже 10 светильников, но в той скинии, которую построили при Моисее, был один светильник. И об этом говорит здесь Павел, именно о том первом светилище, которое было построено при Моисее. Там был светильник, который состоял из 7 лампад и стол с хлебами предложений, и также еще жертвенник курения был. Затем третий стих сказано, за вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых. Здесь важный момент есть. В послании к евреям, в 9 главе, мне кажется, что практически все переводы, включая перевод короля Иакова, не совсем точно переводится греческое слово, которое описывает эти отделения святилища. И наихудшая версия здесь — это новый международный перевод на английском. Но слово, которое здесь используется в греческом — «тахагия», которое буквально означает «святые», то есть это множественное число от «святого». Или святые места, что указывает на святое и святое святых, то есть первое и второе отделение святилища. И одно место, в котором Павел использует другое слово, это третий стих, где это переведено как святое святых. Хагия хагион. Так так звучит это греческое слово. Если посмотреть на новый международный перевод, то «Святое святых» там во всей девятой главе фигурирует. Это неверный перевод. То есть в версии короля Иакова там есть святилище, святое, святое святых. 24 стих только там переведен верно, где говорится, что «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное». В русском «святилище» «святые места» буквально. Христос вошел в святые места. Версия короля Иакова неверно переводит также в послании к евреям и вообще в этой девятой главе. Поэтому мы будем уточнять это все. Что мы видим здесь, однако, что после второй... если есть вторая завеса, значит, есть первая завеса. Если есть второе отделение, есть первое отделение. Есть некоторые богословы, и в том числе Дезмонд Форд, который был в адвентизме, говорят, что Иисус вошел во святое святых. Вот, но первая завеса ведет нас во святое, а вторая завеса только идет во святое святых. И Дезмонд Форд как раз на основании новой международной версии Библии высказывал свои воззрения. Итак, первое отделение, там светильник, там стол с хлебами предложений, и там жертвенник курения. Затем за вторую завесою святое святых, хагия хагион, на греческом языке. Давайте дальше прочитаем 4 и 5 стихи. Девятая глава, 4 и 5 стих, здесь объясняется, что находится во святом святых. «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно». Итак, мы видим здесь предметы во святом святых. Ковчег Завета здесь, золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали Завета. А над ним херувимы славы, осеняющее очистилище. Интересно, что Павел говорит, о чем не нужно теперь говорить подробно. Павел описывает святилище Первого Завета. Здесь было святое и святое святых земного святилища. Это было частью Ветхого Завета. Но мы знаем также, что это святилище земное было построено по образу и тени небесного. Поэтому в книге Откровения, 19 глава, вернее, 11 глава, стих 19, говорится о том, что отверстие храм Божий на небе и явился ковчег Завета. Ковчег Завета — это в небесном святилище, уже небесном храме, и это ковчег находился в святом святых. И когда изучаешь 11 главу Откровения, понимаешь, что начинает в это время звучать седьмая труба, и это начинается с 1844 года, 22 октября. Мы проходили с вами книгу Откровения уже в прошлом. Поэтому интересно, ковчег Завета, в нем находится скрижали Завета. И мы видели, в чем заключается Новый Завет для Божьего народа. В Ветхом Завете Бог написал свой закон на каменных скрижалях, и израильтяне сказали, все, что сказал Господь, мы сделаем. Но теперь Господь говорит, я возьму в свои руки мой завет, и я запишу его в ваших умах и ваших сердцах. Если Этот ковчег завета со скрижалями, десяти заповедями, находится в Святом Святых, и храм Божий отверся на небе. И мы видим там ковчег завета в книге Откровения 11:19, начинает звучать седьмая труба, то как мы понимаем с пророческой точки зрения, когда Новый Завет свершится в сердцах Божьего народа? Новый Завет свершится или завершится в полноте после того, как будет открыт храм Божий на небе и явится ковчег Завета. То есть это после второго горя и начинается третье горе. Те из вас, кто изучал книгу Откровения, помните, первое и второе горе — это пятая и шестая труба, и затем третье горе — это седьмая труба, и она начинает звучать 22 октября 1844 года, когда открывается Святое Святых на небе. И ковчег является в Святом Святых. То есть, где-то после 22 октября 1844 года должно это произойти, что закон Божий будет записан в умах и сердцах людей, народа Божьего. Интересно, что скрижали Завета, это Божий закон, содержится в ковчеге Завета, включая, и закон, конечно, включает седьмой день, субботу. И интересно, что после 22 октября 1844 года была открыта суббота, потому что, когда Бог записывает свой закон в умах и сердцах людей, Он хочет, чтобы они соблюдали его полностью. И вот часть этого соблюдения — это соблюдение субботы также, седьмого дня субботы. Поэтому мы видим здесь, как открывается Новый Завет и суббота в том числе. Интересно, что Павел говорит, ссылаясь на престол благодати, на Херувима, он говорит, мы не будем говорить подробно об этом. Есть разные мнения. Почему? Ну, некоторые говорят, потому что он спешил перейти к основной теме. Но другие говорят, что в этот момент Иисус еще совершал служение во святом, поэтому, когда Он описывал святое святых, Он говорит, об этом не будем говорить подробно. Но Он упоминает, потому что когда-то в будущем это станет насущно. Давайте прочитаем стихи 6 и 7. Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте. 9 глава послания к евреям, 6 и 7 стихи. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Здесь очень ясно все написано, просто повторение служения в святилище. В первом отделении священник каждый год туда входил, каждый день на протяжении года. Но во второе отделение, во святое святых, только первосвященник имел право входить, и то раз в год. И что он делал там? Что там происходило раз в году? Это был день искупления или день очищения, когда изглаживались грехи народа Божьего. И, конечно же, это связано с новозаветним опытом Божьего народа, когда Бог запишет свой закон в умах и сердцах людей, и Он желает, чтобы они в совершенстве соблюдали Его закон. То есть здесь ясно, что священник входил во святое каждый день, а во святое святых раз в год, и не без крови, то есть имеется в виду с кровью, которую приносит не только за себя, но и за грехи неведения народа, или в английском ошибок народа. Хорошо, комментарий есть тут. Если быть точным, в седьмом стихе Здесь это называется не только день очищения, но это был еще судный день для народа Божьего. И этот текст связан с книгой Откровения 11:19, когда начинается суд. То есть это был суд для народа Божьего. Совершенно верно, народ Божий проходил суд в день очищения. И если какой-то грех находился в лагере, то первосвященник бы погиб. Это очень интересная концепция. Эта концепция суда, связанного с днем очищения, описана в конце 9 главе послания к евреям, особенно 27 стих. Эта тема опять поднимется. Мне нужно отметить это. Павел использует первое и второе скиния, вот эти термины, или первое и второе отделение, чтобы описать в 6-7 стихе первое и второе отделение земного святилища, вообще святилища. Когда мы доходим до 8 стиха, когда Павел использует слово «первая скиния» или «прежняя скиния», он имеет в виду первое отделение. Но давайте разберем 8 стих. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище». «Доколе стоит прежняя скиния». Давайте разберем это. Это очень важный момент. Павел говорит, что Дух Святой показывает здесь, или Дух Святой говорит здесь. Очень важно понять это. Все, что будет дальше говориться, очевидно, очень важно. Итак, первый вопрос, который нужно задать. Вы думаете, Павел призывал Духа Святого говорить, что первосвященник не мог войти во святое святых, пока не завершалось служение в святом? Почему Павел говорит так, что Дух Святой здесь показывает? Это важно. Еще одна мысль здесь. Большинство переводов Библии неверно переводят слово «тхагия». Вместо того, чтобы говорить «святые места», они начинают говорить «святой» или «святой святых». Или «внутреннейшее». Греческое слово, которое в этом стихе, используется это «тахагия». В третьем стихе, версия короля Якова, «хэгия хагион», что означает «святое святых», или «самое святое», да? Но здесь это «тахагия», но здесь, в русском переводе чуть по-другому, здесь нет такой путаницы. Значит, Дух Святой показывает, что не открыт еще путь во святые места или во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Хорошо, мне подсказывает здесь одна сестра, что на арабском языке верно переведено. Восьмой стих должен звучать так, что не открыт путь во святые места, пока стоит первая скиния. То есть мы понимаем так, что святые места имеется в виду все святилище, как святое, так и святое святых. И тогда вопрос возникает, почему Павел говорит, что еще не открыт путь во святилище, пока стоит прежняя скиния, если прежняя скиния означает только святое. То есть святое есть, но не открыт еще путь ни в святое святых. То есть это нелогично. Поэтому о чем здесь говорит Павел на самом деле? Он говорит, смотрите, первая скиния, пока она стоит, какие бы там святые места не были, они еще не открылись. И как он описывает первое святилище в 9 и 10 стихе? Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть первая или прежняя скиния — это там, где дары приносятся, яства, различные омовения, обряды, относящиеся до плоти, установлены были только до времени исправления. О чем он здесь говорит? Он говорит просто о земном святилище. Прежняя скиния — это земное святилище. И оно не могло сделать совершенными, в совести совершенными приносящего. И далее в 10 главе будет говориться о том, что кровь тельцов и козлов не может изгладить грех. То есть, хотя там совершались эти обряды и жертвы, приносились, и они указывали на кровь Христа, это было ежедневно, а затем ежегодно, но как только очищение святилища проходило, начинался Новый год, и опять приносили все те же жертвы. Поэтому Павел здесь говорит о всех этих жертвах, яствах, питьях, он говорит о всех обрядах и всех жертвоприношениях земного святилища. Поэтому, возвращаясь к 8 стиху, «Не открыт путь во святилище» имеется в виду в небесное святилище. Это святилище Нового Завета. То есть, пока стоит прежняя скиния, то не открыт путь во святое, вернее, в святилище небесное. То есть, пока земное святилище стоит, Ветхий Завет, то путь еще не открыт в небесное святилище. Это очень важно понять, что Дух Святой говорит об этом. И обратите внимание, что земное святилище и жертвоприношения, которые там были, они навязывались Божьему народу аж до времен исправления или реформации в английском языке. А что это было за время реформации или исправления? То есть перемены. Когда эта перемена произошла? Когда Христос умер на кресте. И если открыть Колоссянам 2 глава, то там говорится о том, что закон... Колоссянам 2 глава, давайте откроем. Колоссянам 2 глава. С 14 стиха. Тот же автор, Павел, говорит, «Истребив учением бывшее о нас рукописание». Рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, мы только что видели яство и питье». То есть это приношение. Приношение, там было вино, там было хлебы и так далее. Или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Некоторые люди говорят, вот смотрите, здесь суббота. Это были церемониальные субботы. Евреи соблюдали все эти праздники до смерти Христа. Когда Христос умер на кресте, то все это было пригвождено ко кресту. Но Новый Завет включает в себя то, что Бог запишет закон Божий, включая субботу в сердца людей. В Колоссянам 2 глава здесь говорится, что церемониальный закон был пригвожден ко кресту. Эллен Уайт, я не взял эту цитату, но в следующий раз я возьму. Она говорит, что Колоссянам 2 глава говорит о том, что здесь церемониальный закон пригвожден ко кресту. Некоторые богословы говорят, что закон Божий, нравственный закон пригвожден ко кресту. Но это неверно совсем. Послание к евреям, 9 глава, давайте вернемся туда. Мы видим, что время реформации или время исправления. Некоторые говорят, что это реформация, это протестантская реформация. Нет, Павел не жил в то время. Время исправления здесь, это когда Иисус умер на кресте. Тогда закончилось действие церемониального закона. И далее Павел будет говорить о Христе, как о нашем первосвященнике. Давайте с 11 по 14 стих прочитаем. Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте. Евреям 9 глава с 11 по 14 стихи. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, здесь мы теперь читаем о Христе, как нашем первосвященнике будущих благ, или лучшего завета, чем Ветхий Завет. То есть он первосвященник лучшего завета, чем Ветхий. И он с лучшей скинией пришел, чем ветхозаветная скиния. То есть имеется в виду здесь небесное святилище, оно нерукотворенное, то есть оно ни людьми, ни руками построено на земле. Мне нравится 12 по 14 стихи также, что он вошел в небесное святилище, он не с кровью козлов и тельцов вошел туда, но со своей кровью. То есть он лучший священник. Священники земные не входили со своей кровью, они входили с кровью козлов и тельцов, но он вошел в своей кровью, то есть он лучше. И затем мы видим, что если кровь тельцов и козлов, здесь она использовалась для очищения оскверненных, то насколько же кровь Христа лучше может очистить? Кровь Христа не только дает нам прощение, но также мы получаем очищение от Его крови. Иисус не умер за нас только для того, чтобы дать нам прощение грехов. Он пролил Свою кровь, чтобы очистить нас от грехов. И здесь говорится, что Он Себя принес, да, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Непорочного здесь означает, ну, безгрешного. Он принес Себя непорочного Богу. Это очень интересно. Иисус предложил Себя или принес Себя непорочного. В первом послании Петра, 2 глава, сказано, что в Нем не было никакого греха. Он непорочный. А 144 тысячи, когда они стоят на горе Сион, они, сказано, они найдены без порока перед престолом Божьим, и в устах их нет лукавства. То есть это народ Божий Нового Завета, у которого закон Божий записан в умах и сердцах. Иисус наш первосвященник, Он является начальником и совершителем нашей веры. Как посредник Нового Завета, Он записывает Свой закон в наших сердцах. Он непорочный, и в Его устах не было лукавства. И народ тогда, начальником и совершителем веры, которого он является, тоже будут непорочными перед престолом, и в устах их не будет лукавства. У них вера Иисуса, терпение святых, и они соблюдают заповеди Божьи. Итак, вот это Иисус, посредник Нового Завета, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу. Он очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Так как кровь Христа принесено за нас, Он очищает нашу совесть от мертвых дел для служения живому Богу. Возвращаясь к 4 главе послания к евреям, 4 глава стих 10, там сказано, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Обратите внимание, Бог отдохнул, Он покоился от своих дел в седьмой день, то есть 6 дней Он творил, 7-й Он почил и оставил все свои дела. И те, которые входят в покой Божий, те, которые переживают опыт новозаветний, который включает в себя и 7-й день субботу, это означает, что когда суббота приходит, то есть целую неделю народ Божий живет с Богом, но суббота — это особый день. Люди отдыхают от своих дел. И в 9 главе послания к евреям говорится, что благодаря крови Христа Он очистил нас от мертвых дел для служения живому Богу. Здесь есть связь. Мы отдыхаем от своих дел и входим в Божий покой. Иисус, посредник Нового Завета, очищает нашу совесть от мертвых дел для служения живому Богу. Итак, это часть нашего опыта, новозаветнего опыта, очищение совести от мертвых дел. И это включает в себя также изглаживание грехов в день очищения. Давайте продолжим дальше читать 15 по 17 стихи. Пожалуйста. Евреям, 9 глава, 15 по 17 стихи. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных при Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала и смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Хорошо. Ну, здесь все понятно в этих стихах. Здесь говорится, что Иисус является посредником или ходатаем Нового Завета. Завет, завещание и завет, здесь перекликаются эти слова. То есть вследствие Его смерти для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетование, то есть обещание исполнилось или завещание вступило в силу. Кто это такие были люди, которые получили наследие? И кто такой завещатель? Завещатель — это Иисус. Когда мы размышляем над этим, например, когда вы делаете завещание, то это завещание не вступает в силу до вашей смерти. То есть вы говорите, что «я отдам столько-то своих денег этому сыну, а столько-то другому сыну» и так далее. Но все это не действительно до вашей смерти. И поэтому Павел говорит, что Иисус заключил Новый Завет со своим народом. Он говорит, что Он запишет свой закон в их сердцах, но Он не вступит в силу, пока Иисус не умрет. И когда Он умирает, тогда Он вступает в силу. И что для меня удивительно, и это печально, конечно, что цель смерти Иисуса была, чтобы дать нам силу, и он, чтобы он мог записать свой закон в своих умах и сердцах. Но что дьявол говорит? И Иисус умер, значит, закон пригвожден ко кресту. Но это совсем нелогично по Библии. Библия говорит, что для того, чтобы Иисус мог написать свой закон в наших сердцах и умах, это Новый Завет, то единственное, как это возможно, было... это через смерть Его. И закон Его остается Его законом. А дьявол говорит, «О, нет, Его закон пригвожден ко кресту, не нужно Его соблюдать». Нет, почему Иисус умер? Это чтобы мы получили прощение грехов, и чтобы Он мог это завещание исполнить и записать свой закон в наших сердцах и в наших умах. Мы не завершим сегодня 9 главу, потому что там очень много еще всего есть. Давайте прочитаем, однако, стихи 18 по 22. Пожалуйста, Евреям, 9 глава, с 18 по 22 стихи. «Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и исопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Хорошо, но здесь все ясно, также написано. Он говорит, что если Христос вошел в небесное святилище со своей кровью, то так же и в земном святилище происходило, так Моисей делал. По закону он взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом, и окропил книгу и народ, и говоря, это кровь завета, и он также окропил скинию, все сосуды богослужебные, и так далее, и тому подобное. И говорит, без пролития крови не бывает прощения грехов. Прощение или удаление грехов. То есть не может быть прощение наших грехов без пролития крови Христа. Хорошо, что я сделаю дальше? У нас осталось всего несколько минут. Я прочитаю еще несколько стихов 9 главы. Мы частично, может быть, их разберем, но не все. Только отдельные детали, а на следующей неделе мы с вами более детально пройдем эти детали. 23 стих. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». То есть ясно говорится о том, что жертва Христа лучше, чем жертвы животных, и служение Христа в небесном святилище лучше. Но вот здесь очень мощные мысли открываются. 24 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное». Это земное святилище, здесь говорится, так? «Оно по образу истинное устроенное». Это говорит нам о том, что если есть образ, то значит и в небесном святилище есть также святое и святое святых. «Итак, Христос вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». То есть Христос на небе, а и на небе есть также святое и святое святых. 25 стих. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою же кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». 28 стих. «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». То есть здесь очень много мыслей, но я отмечу только некоторые. Христос вошел на небо, и цель Его для Его вхождения туда — это изгладить грехи Божьего народа. Он начинает служение во святом, затем Он переходит в день очищения, то есть 22 октября 1844 года во святое святых. Он однажды принес Себя в жертву за грех, и однажды в конце мира Он явится для того, чтобы изгладить грех. То есть будет суд. Мы видим, что Иисус придет во второй раз. Он придет без греха. И мы с вами изучим, что это значит, что Он придет во второй раз. Уже не для греха, а для ожидающих Его во спасение. Мы это разберем. В 12 главе послания к евреям описываются люди, которые взирают на Иисуса, начальника и совершителя веры. За этими людьми Он придет, и это мы будем изучать на следующий раз.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.